У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире очередная передача, посвященная творчеству Ивана Бунина. В ней мы рассмотрим черты того, что можно назвать верой Бунина, вернее ее зачатками или же поисками ее. С христианской же точки зрения, самому отъявленному безверию. И здесь Бунин только и ищет случая, чтобы высказать это тяготящее, так привычное для него внутреннее чувство плотянности, обожествления, плоти, которым он пробует подменить веру, наделяя этим чувством то разорившегося дворянина, то крестьянина, а то и вообще потерявшего себя люмпина. Прочтем, например, описание молитвы живущего в уединении в лесу некоего караульщика Ермила. Скинув полушубок, затопив печку, березовым голиком подмахнув земляной пол, он обмывал под своими густыми волосами, вечно гревшими его маленький лоб, свое морщинистое лицо водой с ледяшками, обдергивал свою бессменную пасконную рубаху и становился на молитву, врозь раскинув носки сопревших лаптей. Щурясь, он устремлял пристальный, но не видящий взор на дощечку в углу. Привычно шептал что-то и в определенные моменты с размаху кланялся ей. Но думы его были не возле Бога. Прерываю цитату, чтобы обратить ваше внимание на тенденциозность этого описания, даже, пожалуй, цинизм. Бунин по своему обыкновению привлекает внимание читателя посредством описания разнообразных бытовых деталей, в чем он так силен. Собственно, весь абзац только из этих деталей состоит, не забыты даже сопревшие лапти. И напротив, не затрудняет себя деталями, коими должна отличаться молитва. Он не считает нужным отметить даже слов молитв, которыми молится Ермил. Привычно шептал что-то. Это все, что Бунин находит возможным нам сообщить. Обратим также внимание на довольно циничная дощечка в углу вместо образа, а также подчеркнуто бессмысленный для автора автоматизм движений молящегося. Привычно шептал что-то в определенные моменты. Какие? С размаху кланялся ей. И ко всему привычный, но не видящий взор. И в конце подготовленное всем предыдущим. Но думы его были не возле Бога. Возле чего же тогда? Об этом мы узнаем из следующего абзаца, в котором особо значимы первые два предложения. Его сейчас мы и будем читать. «Он всю жизнь полагал, что верит в Бога», – пишет Бунин, – «но только полагал. Темная сила – другое дело. Он в нее верил, чувствовал крепко. Сколько ее не только в мире, но и в человеке». Ермил клал лапоть на колени и смотрел своими желтыми глазами в пол. Он вспоминал всю свою жизнь с тех дней, когда он по-людски женился, по-людски нанялся с женой на барский двор. Теперь ему 50, тогда было 18. Конец цитаты. Все это могут сказать о себе, и зачастую и говорят все остальные герои Бунина, в том числе гораздо почище и образованнее Ермила. Да, пожалуй, и сам автор, при том, что возможны, конечно, вариации. Здесь же, кстати, отметим еще один немаловажный для Бунина момент, а именно сосредоточенность Ермила не на настоящем, не на будущем даже, что вообще-то нежелательно, но исключительно на прошлом. Тоже касается и всех появляющихся у Бунина персонажей, пускай даже и автобиографических. На каком бы этапе жизни они ни находились, пускай даже на заре туманной юности, их мысли уже обращены преимущественно к прошлому, покрывающемуся пленкой тлена. Впрочем, об этом аспекте творчества Бунина много говорилось в предыдущей передаче. А сейчас мне хотелось бы отметить в ней вот что. Есть у него рассказ, в какой-то степени предваряющий у Бога итоговые «Темные аллеи» и другие позднейшие произведения. В нем пародийно, но довольно точно выразились его представления о жизни, о вере, о любви. Рассказ этот называется «Мученики», а главный герой его, бывший лакей Арсенич, жизнелюб, женолюб и любитель в равной мере как изящной, в своих, естественно, представлениях жизни и житий святых мучеников, преимущественно бывших сладострастников, которые он пересказывает детям своих бывших хозяев. Предстает здесь, уж не знаю, сознательно ли это сделано Буниным, думаю, навряд ли, карикатурным выразителем его собственных воззрений на важнейшие аспекты жизни. Понятие о своеобразных представлениях Арсенича о святости слушатели могут получить, перечитав этот рассказ. Я же хочу привести единственную реплику, принадлежащую этому герою. А дальше, по мере дальнейшего цитирования, каждый из слушателей может составить свое мнение о том, насколько я прав или не прав в этом своем соображении. Эта реплика заключает вот какое рассуждение о плотских грехах, мучающих человека. Далее бунинский текст. «Вот это несметное число грехов прикрывает любовь. Любовь, как могут понять слушатели, более или менее знакомые с воззрениями Бунина, отнюдь не небесная, но тоже чисто плотского характера». Далее, перепутав грешное с праведным, герой Бунина считает необходимым присовокупить соответствующую ссылку на слова апостола. А еще далее следует заключительная сентенция, касающаяся мученика Ванифатия, жизнь до мученичества которого, как я надеюсь, всем нам известна, и выдержанная во всем том же специфическом духе. «Грешный человек, уж очень мне его кураж нравится». Конец цитаты. Добавлю, что свою способность толковать жития святых под столь своеобразным углом зрения, близким его собственной натуре, и обливаться при этом слезами, Арсенич воспринимает следующим образом. «Мне Господь не по заслугам великий дар дал. Этого дара старцы валаамские только при великой древности, да и то не все домогаются. Этот прелестный дар, слезный дар называется». Конец цитаты. И еще одно добавление. Рассказ этот почти целиком построен на диалогах и почти совсем лишен авторской речи. Но там, где она вклинивается в повествование, опять и опять пробивается обычный для Бунина лиризм. Вот и судите, где здесь пародия, а где нет. Довольно странным образом эта вот пародия на религиозные чувства героя святых дополняется в моем сознании весьма сходной, по моему мнению, попыткой реконструкции сознания собаки, причем собаки-алкоголика, в финале рассказа «Сны Чанга», где Бунин не находит ничего лучшего, как наделить своего четырехногого героя своеобразными религиозными чувствованиями вследствие отсутствия, очевидно, таковых в человеческих особях. При отпевании в храме католическом, что не лишнее отметить, погибшего хозяина перед Чангом, повергнутым в глубочайшее уныние его гибелью, вдруг открывается выход в какой-то иной, гораздо высший в сравнении с повседневным мир. Далее текст Бунина. «Перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины, точно две сестры разных возрастов. И надо всем этим гул, громы, клир звонков, вопящих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие и все собой покрывающие неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением. И художник с красными глазами, вышедший в эту минуту из костела, изумление останавливается. «Чанг!» – тревожно говорит он, наклоняясь к чангу. «Чанг, что с тобою?» И, коснувшись задрожавшей рукою головы чанга, наклоняется еще ниже, и глаза их полные слез – встречаются в такой любви друг к другу, что все существо Чанга беззвучно кричит всему миру. «Ах, нет, нет, есть на земле еще какая-то мне неведомая третья правда». Конец цитаты. Нота Бене. Одна из двух предыдущих правд, о которых постоянно до навязчивости твердил Чангу покойный хозяин, это, конечно же, влюбленность в жизнь, омраченная правда памятью о смерти. Отсюда и прямо вытекающая из первых, хотя и по видимости противоречащая ей вторая, переданная в следующих словах. «Все это ложь и вздор, чем будто бы живут люди. Нет у них ни Бога, ни совести, ни разумной цели существования, ни любви, ни дружбы, ни честности, нет даже простой жалости. Жизнь – скучный зимний день в грязном кабаке, не более». Конец цитаты. Возвращаюсь к прерванному фрагменту, где описывается отпевание и погребение хозяина Чанга. Кто-то тоже лежит теперь там, за темнеющим городом, за оградой кладбища, в том, что называется склепом, могилой. Но этот кто-то не капитан, нет. Если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним капитан, в том безначальном и бесконечном мире, что недоступен смерти. В мире этом должна быть только одна правда, третья. А какая она? Про то знает тот последний хозяин, которому уже скоро должен возвратиться и Чанг. Конец цитаты. Оценим курьезность этого момента Бунина, вряд ли осознаваемую им самим. У любого из его персонажей, не только этого рассказа, но и других, есть возможность пройти путь, предназначенный автором для собаки. Но ни один из них не желает приложить усилий, чтобы выйти на эту прямую, ведущую к Богу. У собаки же, напротив, желание как раз есть. Но свидеться с Богом в конце этого пути, как она мечтает, нет возможности, уже ввиду того, что нет у нее бессмертной души, которую объяла бы в мире ином беспредельная божественная любовь. Впрочем, несмотря на уверение читателя в противном, в наличии такой любви в Боге не уверен и сам автор, влагающий в уста хозяина Чанга следующие довольно пошловатые, впрочем, вполне в духе начала века, когда написан рассказ сентенции. Цитирую. «Разве глупее нас с тобой были все эти ваши Будды? А послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще ко всему телесному? От солнечного света, от волны, от воздуха, и до женщины, до ребенка, до запаха белой акации. Или знаешь ли ты, что такое Тао, выдуманное вами же, китайцами? Я, брат, сам плохо знаю, да и все плохо знают это, но насколько можно понять? Ведь это что такое? Бездна праматерь, она же родит и поглощает, и поглощая, снова родит все сущее в мире. А иначе сказать – тот путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее. А ведь мы поминутно противимся ему, поминутно хотим повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но и весь мир по-своему. «Жутко жить на свете, Чанг», — сказал капитан. «Очень хорошо, а жутко, в особенности таким, как я. Уж очень я жаден до счастья и уж очень часто сбиваюсь. Темен и зол этот путь, или же совсем, совсем напротив?» И, помолчав, еще добавил. «Главная шутка ведь в чем? Когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь. И вот тут-то, Чанг, и зарыта собака. А как великолепна жизнь! Боже мой, как великолепна!» Конец цитаты. Добавим сюда еще и очень близкие рассуждения главного героя рассказа «Братья», который, по моему мнению, может восприниматься в качестве бунинского автопортрета. Что говорить, навряд ли найдется в русской традиционной прозе первой половины XX века модернистская «Разговор особый» более безблагодатная фигура, чем Бунин. Эта безблагодатность при прилежном проникновении в бунинскую атмосферу может привести в ужас. Мир Бунина, несмотря на все потуги автора в обратном направлении, ужасный, лишенный какого-либо смысла, определяющийся исключительно плотским, хотя и обостренным до какой-то невероятной степени восприятием и циркуляцией в тоскующем теле, густой и зовущей невесть в какие дольные бездны крови, долженствующей рано или поздно прекратиться, болезненно притягивает к себе и в то же время вызывает чувство годливости». И с этого чисто материального наполнения возникают временами какие-то квазидуховные движения, в какой-то степени создают какое-то новое, более высшее по сравнению с ней поле. Но почувствовав себя здесь не в своей тарелке и не найдя нужной степени применения, рикошетом возвращаются обратно. Нетрудно заметить, какие именно архетипы одухотворяют бунинское творчество, если это слово только к нему применимо. Это неизбежное увядание плоти, наслаждение приходящей жизнью с одновременным неутоляемым томлением духа, которым, не менее чем первым, почти мазохистски, наслаждается бунинский герой. Смерть, которой он панически боится, а также соединяющие в одно перечисленные элементы психоонтология темных энергий, живущих в человеке. Все это переплетение находит свое место в излюбленной теме Бунина – любовной, понимаемой им весьма специфически. Наиболее полно она выражена в известном рассказе «Митина любовь», в котором герой раздваивается между духовной влюбленностью в девушку, потенциальной недостаточностью, так сказать, реализации этой любви в физиологическом плане. Не невозможностью, подчеркиваю, а именно недостаточностью, неполнотой. Ибо последнее, как ему не без оснований кажется, по полноте будет значительно уступать первому, вследствие чего попеременно, а то и одновременно испытывает к своей избраннице то любовь, то ненависть. «Он это понимал», – пишет Бунин. «Но что же было делать? Как и куда вырваться из того заколдованного круга, где было тем мучительнее, тем нестерпимее, чем было лучше?» Конец цитаты. И несколько ранее. Муки его стали достигать уже крайнего предела. Поля и леса, по которым ехал он, так подавляли его своей красотой, своим счастьем, что он стал чувствовать где-то в груди боль даже телесную. Раз перед вечером он ехал с почты через пустую соседскую усадьбу, стоявшую в старом парке, который сливался с окружавшим его березовым лесом. Он ехал по Табельному проспекту, как называли мужики главную аллею этой усадьбы. Ее составляли два ряда огромных черных елей. Великолепно мрачная, широкая, вся покрытая толстым слоем рыжей скользкой хвои, она вела к старинному дому, стоявшему в самом конце ее коридора. Красный, сухой и спокойный свет солнца, опускавшегося слева за парком и лесом, наискось озарял между стволами низ этого коридора, блестел по его хвойной золотистой настилке. И такая зачарованная тишина царила кругом. Только одни соловьи гремели из конца в конец парка. Так сладко пахло и елями, и жасмином, кусты которого отовсюду обступали дом. И такое великое, чье-то чужое, давнее счастье почувствовалось Мите во всем этом, и так страшно, явственно вдруг представилось ему на огромном ветхом балконе среди кустов жасмина Катя в образе его молодой жены, что он сам ощутил, как смертельная бледность стягивает его лицо, и твердо сказал вслух на всю аллею: «Если через неделю письма не будет, застрелюсь». Конец цитаты. И стреляется от непереносимости этого безблагодатного земного счастья вследствие отсутствия ощущения в нем чего-то или даже кого-то высшего. Вспомним ранее прозвучавшие. Именно это-то и было непосильно. То самое счастье, которым подавлял его мир и которому недоставало чего-то самого нужного. Конец цитаты. И у которого, даже в случае самого благоприятного исхода, то есть женитьбы на Кате, нет, как он чувствует, чаемого будущего. Кажется, этому убеждению в очень значительной мере посодействовало интимное свидание с молодой крестьянской женщиной, перед которым, далее текст Бунина, весь день почти ни на минуту не оставляло его необыкновенное телесное возбуждение. Теперь оно достигло высшей силы. Но странно, как днем, так и теперь, оно было какое-то самостоятельное, не проникало его всего, владело только телом, не захватывая души. Сердце, однако, билось страшно, а кругом было так поразительно тихо, что он слышал только одно – это биение. Беззвучно, неустанно велись, крутились мягкие бесцветные мотыльки в ветвях, в серой листве яблонь, разнообразно и узорно рисовавшихся на вечернем небе. И от этих мотыльков тишина казалась еще тише. Точно мотыльки ворожили и завораживали ее. Конец цитаты. Далее самое главное. Вдруг где-то сзади него что-то хрустнуло, и звук этот как гром поразил его. Он порывисто обернулся, глянул между деревьев по направлению к валу и увидал, что под сучьями яблонь катилось на него что-то черное. Но еще не успел он сообразить, что это такое, как это темное, набежав на него, сделало какое-то широкое движение и оказалось Аленкой. Запах ее платка, волос, луковый запах всего ее тела, смешанный с запахом избы, дыма. Все было до головокружения хорошо, и Митя понимал, чувствовал это. И все-таки было все то же, что и раньше. Страшная сила телесного желания, не переходящая в желание душевное, в блаженство, в восторг, в истому всего существа. Конец цитаты. С этой минуты у героя не остается никаких иллюзий относительно дальнейшей жизни, весь смысл которой для него сосредоточился на любимой девушке. Тварном, что немаловажно для окончательного понимания его трагедии, существе, но своего рода идола для почитания, в котором он не видит образа Божьего, как не видит, кстати, Бога, могущего соединить их судьбы в одну. Иллюзии упомянутого выше будущего и тоже без Бога через другого своего героя Бунин попробует обрести несколькими десятилетиями позже при написании нобеленосной жизни Арсентьева, которой будет посвящена следующая передача.
Все прошло.